Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. С нами сегодня, как и было обещано, гость Борис Сергеевич Бояршинов, физик-ядерщик, доцент, кандидат физико-математических наук. Борис Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. И у нас вас ждали, кстати, некоторые наши слушатели еще со вчера. Почему мы вас пригласили сегодня, в День знаний? В День знаний. Да. Большой праздник. Новый год, можно сказать.
Первый день наступившего нового
учебного года. Да, с новым счастьем и так далее. Почему? Потому что оказалось, я, кстати, сейчас заведу голосование, но сейчас, может быть, при вас люди постесняются, честно ответить на вопрос. Оказалось, что наши люди все больше и больше сомневаются в том, что, например, американцы летали на Луну. Потому что, почему тема возникла? Потому что НАСА сейчас опять, значит, они запускают, вот сейчас вот переносят запуск, завтра, может быть, состоится, значит, Ориона этого на окололунную орбиту. У нас говорят о том, что надо лунную программу развивать, да, или как-то там ее запускать. Я не знаю, в каком статусе сейчас этот проект. Давайте проголосуем. Вы сомневаетесь, вы в числе тех, кто сомневается, что американцы летали на Луну. Вы думаете, что это постановка. Все Голливуд снял, и всех их поймали в итоге на всяких ляпах, киноляпах, и вот теперь, значит, мы знаем, что этого не было. Да, вы так думаете, не было американцев на Луне. 134-21-35. Нет, вы так не думаете. Все-таки, наверное, они были там, и все это, и не только Армстронг, но и другие, как пишет Википедия. А Википедию тоже делают американцы, поэтому мы не можем ей полностью доверять, правильно? У нас есть своя Википедия, я не знаю, кстати, она отвисла или нет, она там, они запускали, но вот. 134-21-36, второй номер для тех, кто думает, что американцы были на Луне. Голосование наше началось. Борис Сергеевич, уже первые звонки на первый номер, которые сомневаются, начали поступать. Дорогие друзья, мы приглашаем всех звонить в эфир и задавать ваши вопросы настоящему ученому, настоящему физику, доценту, кандидату в физмат-наук, точно не подкупленному никем, которому нет интереса вам, значит, что-то такое вас переубеждать, но который с точки зрения научной объяснит, как разобраться, действительно ли был какой-то вот такой факт для обывателя. Как обывателю разбираться, фейк или не фейк, по-настоящему или нет? Пожалуйста.
Ну, вообще-то обывателю лучше либо дорасти до нужного уровня, который позволит ему, так сказать, в технике
осознать,
разбираться, да, осознать, либо как доверять другим людям. Ну, как он иначе проверит?
То есть лучше, мы должны, да, выбрать, кому
вот
мы верим.
Круглая Земля или не круглая? Мы вот верим, что она круглый, да, шар, да, что
верим.
Вот снизу, где там Австралия, всякие эти, да, прочие чудесные места, они под нами кверх ногами,
да,
под нами, да, они под, да, нами кверх ногами, да?
Да.
Но, тем не менее, значит, они, ну, как-то необыкновенно, да, почему же они вниз не падают, да? Ну, потому что нам объяснили, что там вот притяжение есть, гравитация, нас к центру Земли притягивает, законы всякие, тяготения. Но вообще-то в этом как-то пришлось еще поверить еще совсем-совсем древним людям, да, когда выяснили, что Земля – шар, астрономы-то наблюдали восхождение, угу, Солнца-то, да?
Да.
Вот, оказывается, что чем южнее, тем оно выше поднимается над горизонтом. Да.
Да.
Да вот, ну и...
Как это объяснить?
Как
невозможно
объяснить? Объяснить они такой вот концепт геометрический придумали, что мы находимся на поверхности шара, и поэтому-то, да, у нас вот чем мы ближе к Северному полюсу, тем ниже у нас солнышко над горизонтом поднимается, а чем ближе к экватору, тем оно выше поднимается. А есть такие места, где оно даже, может быть, в зените быть, да, это называется, так сказать, тропики.
Да.
Бывает иногда в зените, где раз в год, где два раза в год.
А где-то не заходит, да, по полгода?
Ну да, почти. Это уже, но там оно не в зените далеко, это полярный круг. Да, вот очень не везет людям, которые в Мурманске имеют окна на северную сторону, потому что летом, вот полярный день, как солнце заглядывает в окно, значит, пора спать ложиться, ночь началась.
Да?
Да, она же как раз светится с севера,
да,
вот
точно,
в этот
точно
момент, да. И мне тогда, я жил в Мурманске в гостинице, мне повезло, у меня, ну, так сказать, номер был с видом на юг, поэтому ночью было потемнее, чем днем.
Ничего себе. Да. Вот видите, и так мы делаем вывод после поездки в Мурманск, что все-таки Земля, скорее всего, круглая.
Ну, скорее всего, да. Это самое правдоподобное объяснение получилось такое. И, в общем-то говоря, в этом особо никто не сомневался. И все эти вот папы римские, там в Ватикане куча всяких околонаучных картинок, и там везде, ну, имеется в виду Земля, шар, и папа римский даже издавал, так сказать, как это, буллу, да?
Да,
о том, как делить землю между Испанией и Португалией, вот двумя католическими державами, вот по какому меридиану, вот то, что в одну сторону от этого меридиана все будет испанское, а в другую сторону все будет португальское.
То есть даже если в Моссовете, да, то значит, то есть если даже папа римский, то значит, наверное, может быть,
ну,
раз
вот
он призвал,
нет,
то, наверное...
тогда не сомневались, это гипотеза всем
нельзя
очень
было
нравится. Но это, правда, не про полет американцев на Луну, а
да,
про то, что Земля круглая.
Более глобальная вещь, на самом деле.
Да, это более глобальная, на самом деле, вещь. А вот какие аргументы у сомневающихся в полете, кроме того, что там где-то не так флаг
вот
колышется, кроме вот этого, что?
Нет, так и это тоже для многих остается аргументом. Друзья, звоните. Давайте, у нас сегодня я буду модератором такой встречи между ученым и соседом ученого, который вот сегодня может написать письмо, голосовое
ученому
соседу, да, и задать все интересующие вопросы, потому что я тут не могла парировать. Я тоже, на самом деле, просто верю, можно сказать, да, как из фильма, верю, и пытаюсь уговорить. А тут, когда ученый, другой подход. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Георгий, Москва. У меня вопрос такой, на самом деле, который, в принципе, скорее будет, ответ на него будет подтверждать, что все-таки американцы были на Луне. Вопрос следующий. Каким образом... каким образом Советский Союз принимал решение, там же целый отдел занимается полетом на Луну, и почему это все свернули? То есть как с нашей стороны проверялись вот эти вот вещи, запускал ли кто-то что-то, это же то есть тоже как-то происходит про вот это вот.
Вы имеете в виду, вы поняли вопрос?
Ну, я более-менее понял вопрос, то какой-то такой был... не совсем конкретный,
давайте,
так расплывчатый. Значит, как это у нас проверяли, выясняли, летал ли американец на Луну или нет,
видимо,
да?
Видимо, да.
Но есть такие станции слежения за спутниками, да? Это такое, в мое время были очень популярные картинки. Это что-то такое вот большой оптический прибор, телескоп, который фиксирует эти спутники, там же надо измерять их орбиты, да, вот эти вот, они существуют до сих пор, эти станции, естественно.
Вот, а первыми, да. Мы же не сомневаемся в том, что мы спутник. Только можно во всем, значит, сомневаться.
Да, я можно сомневаться во всем. Да. Но вообще, когда спутник был запущен, наши оппоненты не сомневались в этом, то, что он запущен, а потому что он был для того и запущен, чтобы подтвердить, что у нас есть ракеты, которые могут быть баллистическими. Потому что когда провели в Советском Союзе испытания межконтинентальных баллистических ракет, Левитан, значит, произнес, значит, такой вот текст: в Советском Союзе проведены испытания межконтинентальных баллистических ракет. Он себе рукой вот так вот помогал.
Это, кстати, в этом здании уже.
Да, это вот в этом здании было, да. И вот, ну, американцы говорят, врут они все. Это красная пропаганда, потому что мы во все глаза следим за Капустиным Яром. Капустин Яр – полигон ракетный.
Угу.
Это на стыке Астраханской и Волгоградской областей. Тогда еще с Ленинградской, наверное, была область. Вот. А у нас был еще один полигон тогда, который назывался Байконур, который совсем в другой стороне Казахстана, чем настоящий Байконур. Там, на самом деле, так сказать, Юратам. Это такое легендирование двойного прикрытия, все такое, понимаете? Вот. И они не знали про то, что есть, и за ним не следили во все глаза. Вот, сказали, что русские все. Ну, и пришлось запустить спутник, отполированная сфера, она летала, ее было видно, она еще бибикала там.
Мы знаем этот звук. Конечно.
Вот, и никуда не денешься, все доказали таким образом. Но за спутниками, да, следят этих, вот как вот известно, сколько там обломков летает вокруг Земли, за каждым следят обломочком, а они ведь меняют траекторию, в конце концов сгорают в атмосфере. То есть тут каких-то сомнений, что они летали-то нету, да, и...
Да, 7373948, а голосование у нас я остановлю, 74% сомневаются, 74%,
да.
А 26%...
Ну вот хотелось бы аргументы сомневающихся
давайте
послушать, потому
давайте
что вот самые такие интересные аргументы иногда мне присылают люди, они ссылаются на то, что, ну хорошо, вот они летали на Луну, да,
да.
И вот она там, Сатурн-5, вот он там выставлен у них Смитсоновском музее. Вот он вдоль него идешь, он горизонтально, естественно, идешь, устанешь, еще не прошел первую ступень, потом идешь, до второй ступени добрался, а там где-то огромные двигатели. А что же это вот сейчас-то они не летают? Чего же они сейчас-то заново все чего-то делают? Почему не используют ту машину?
Интересный вопрос.
Ну, вот это так говорят люди, которые, ну, явно не работают не в промышленности, называется, да? Вот у нас раньше было такое расплывчатое слово «промышленность», да? Работает в промышленности. Но это имеется в виду вот всякие такие отрасли, в отраслях, в оборонных отраслях. Ну, и вообще говоря, вот, ну, представьте себе, сейчас летал Аполлон, значит, в 69-м году первый раз, последний раз, там, по-моему, в 73-м, то ли в 72-м, где-то так вот, да, они так быстро отлетались-то. Вот, а потом они еще запускали Skylab, да, Skylab или Skylab, вот, это тоже была та же самая ракета, и все, у них ракеты кончились. Сколько-то было их сделано, они сократили лунную программу, поэтому запустили Skylab, да, вот. И сколько же с тех пор прошло лет-то уже? Лет 50, наверное, прошло, да? То есть те люди, которые делали вот эту всю программу «Аполлон», а началась она, в общем-то, еще, ну, объявлена была широко в начале 60-х годов, а началось все это еще раньше,
естественно. Кстати, это делали люди, которые родились в 20-х, в 10-х,
да,
и в 30-х
годах. Эти люди уже сейчас далеко не удел, да?
Да.
Вот в одном почтовом ящике, ну, вы понимаете, это эфемизм, что такое почтовый ящик.
Да, это закрытый институт какой-то.
В нем, значит, решили вспомнить старое и создать музей, да? Ну, музей своего почтового ящика. Когда-то на этом почтовом ящике был создан самый большой в мире миномет. Миномет самый большой в мире, он даже несколько раз проехал по Красной площади на параде. Он должен был метать огромную мину с ядерным зарядом. Но тогда не умели делать маленький ядерный заряд, ядерный заряд был большой. И вот он, значит, и он такой необыкновенный, что обычно фотографии его показывают в зеркальном изображении, потому что он ехал стволом назад. Понимаете, да? Ну, как это так стволом назад? Они
его
раз,
не утащишь.
Да, раз отражает, ну, когда фотографию показывают, вот он парад на Красной площади, да? Вот это из области...
Как он назывался?
Миномет-то?
Да.
Уж не знаю, как он назывался. Самый большой миномет в мире был тогда. И вот, значит, решили создать его, ну, как сказать, сделаем макет, да? А чертежей-то не найти. Зачем их хранить столько времени? Все эти рабочие чертежи. Ну, фотографии
архивы
хорошо.
Архивы на что?
Ну, на архивы на что? На то, что нужно, а это не нужно. И, естественно, никого не осталось, кто это мог сделать. Это было сделано как-то в 50-х годах, а спохватились уже где-то в 80-х. Но все, людей-то уже нет.
Да.
Те, кто когда-то делал все это дело.
То есть реально можно немножечко отложить назад, утратить, перестать финансировать, а потом вроде бы
по новому. Это просто не нужно просто. Ну, раз это не нужно, нечего этим заниматься. Кстати, если говорить про вот эту замечательную ракету, да?
Да.
Ну, как говорят некоторые теоретики, да, в области ракетостроения, возможно, случайно они говорят. Ну, это наши советские теоретики, российские теоретики. Значит, возможно, американцы случайно выбрали как раз самый большой размер ракеты, которую можно, на самом деле, реально запустить, целесообразно запускать.
Уже...
А больше нет смысла, сейчас я объясню. Потому что вот есть у вас ракета маленькая, да, она должна выдерживать, ну, нагрузку, но она легонькая, да, утяжеляем. И, значит, ну, конструкция должна быть тяжелее, да, правильно? Иначе все раздавит сверху-то, да? Ну, как, знаете, высокое здание строят, у него фундамент должен быть массивный, да? Но в фундаменте для сельского домика не построишь небоскреб. Вот. А тут, значит, вот такая вот история, да. Ну, и, короче говоря, она все тяжелее. А потом еще добавляются звуковые нагрузки, потому что когда она взлетает, мне вот мой ученик рассказывал, он, значит, он делал программное обеспечение для этих ракет, и вот, значит, он присутствовал по этих запусках где-нибудь в 10 километрах, да, скажем, ну, издалека, ну, просто он все свое подключил, все, ракета улетает, он, значит, ей вдаль смотрит. И такой грохот, что вот, ну, звуковое давление, что после этого все промассировано, очень хочется сходить по-большому, потому что весь кишечник промят уже этим самым звуком. Вот как.
Какие вибрации?
Да, всё это в 10 километрах, а все должно ракеты выйти. И вот говорят, теоретики говорят так, что если еще чуть-чуть добавить, то уже будет полезная нагрузка, впору ее уменьшать, потому что надо еще все это, чтобы она не развалилась от этих вот нагрузок, да?
Да.
Вот.
Но люди звонят со своими аргументами. Вот я вот вижу я слушательницу, которая
давайте послушаем.
Из сомневающихся. Но она аргументированно так говорит, как вот...
Хорошо, послушаем.
От имени, видимо, гуманитариев. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, что вы напрасно отмахиваетесь от тех людей, которые... Вернее, так не отмахивайтесь, а с иронией говорите, о тех людях, которые сомневаются в том, что американцы...
Нет, я без всякой иронии, я немножко такой, такая манера у меня просто разговора.
Вы аргументы хорошо, приведите, да, почему да. вы сомневаетесь?
Хорошо, я вас поняла, да, поняла. Значит, я хочу вот какую вещь сказать, что никто бы никогда и не стал сомневаться, если бы сами американцы не предоставили, значит, свидетельство того, что это, скорее всего, какая-то постановка. Ну вот вы физик, значит, прекрасно знаете, что гравитация на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Что это означает? Это означает, что на Луне нет атмосферы. А есть небольшое скопление благородных газов, аргона и гелия, и все. Значит, они как таковую оболочку атмосферную не создают. А ветер, который мы наблюдаем у себя здесь на планете Земля, связан с тем, что наша атмосфера очень плотная. Вот, потому что, значит, скопление газов большое, и поэтому оно может создавать определенное давление, и перепады этого давления, собственно, и создают ветер. Так вот, что сделали американцы? В чем их ляп состоял? Когда они поставили, значит, флаг Соединенных Штатов Америки, воткнули там в землю, значит, полотнище этого флага трепетало так, как если бы там был шквальный ветер. Не может быть ветра на спутнике Луны. Не может быть.
Так, это раз. Услышали. Еще есть
второй момент. Да. Да, второй момент. Значит, вторая фотография, которая тоже сшибла, почему? Ну, то есть люди стали сомневаться. Значит, показали следы ног этих астронавтов на планете. Значит, опять-таки та же самая включается аргументация. Значит, этот самый гравитация маленькая, такие следы, которые могли быть оставлены на планете Земля, потому что гравитация здесь большая. И вес этого астронавта действительно может создать такие вот глубокие следы. На Луне практически невозможно по определению. Получается, что маленькая ложь порождает большое недоверие.
Так, третий вот есть так. аргумент? Или ветер, нет, флаг все, и следы?
Все. Есть все. Еще и третий, четвертый, но это вполне достаточно.
Ну, я вам еще от себя прибавлю третий аргумент.
Давайте.
Это значит, что вот когда они там поднимают пыль, она больно долго падает, потому что там низкая гравитация, да, соответственно, там ускорение свободного падения вот в несколько раз меньше и все такое угу. прочее. Значит, по поводу колышащегося флага, вот если бы они на Земле в студии, скажем, поставили флаг, он бы быстро перестал колыхаться, потому что он бы взаимодействовал с воздухом. Ну, в студии да. снимали-то, если уж врут, то в студии, наверное, да?
Да, ну, наверное.
Ну, наверное, в студии. Не на природе же они там устраивали Луну, безлунную ночь. Вот, но он потому и колыхался, чтобы ничто не останавливало, да? Вот как хорошие маятниковые часы в старое время, ведь маятниковые часы были эталоном времени, да?
Вы поняли?
Вот, они в откачанном объеме качались.
Гравитации да. там меньше.
Нет, гравитации
как бы
меньше.
Не тянется вниз.
Нет, 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 нет. Ветра нет.
Ветра
воздуха нет. Ему ничто не мешает как колыхаться. Колыхайся сколько хочешь, да. А насчет отпечатков на поверхности, ну, это вот на муке легко ведь отпечатки получить, даже не обязательно, так сказать, давить весом, значит, астронавта в скафандре.
Отпечаток будет.
А там такое самое интересное, мы не все тайны сразу узнали про Луну, это реально, потому что только совсем недавно мы узнали, какая самая большая проблема была на Луне в Америке. Американцев. Но вы не знаете, какая самая большая была проблема?
Ну, я нет, боюсь.
А вот нам это не сообщали ничего. Мы ничего про это не знали, ни в какой популярной литературе, ни в какой официальной. Пыль лунная принципиально отличается от пыли на Земле. Пыль на Земле, мы находимся в воздухе, в атмосфере.
Да.
Пыль, вот что-нибудь откололось там что-нибудь. Ну, вот разрушается кристаллическая порода, камушек, чук. Угу. Отслоился,
она
да?
села.
И она тут будет двигаться в воздухе, все эти вот ее ломкие грани будут разрушены. А там кристаллическая порода разрушается, ну, по причине ночью тепло, ночью холодно,
да.
летом, ой, господи, да днём тепло.
Же...
И там потом еще тоже это вот его долбят космические лучи и все такое прочее. Щелк, и по кристаллическим плоскостям она откалывается, измельчается. Мелкая-мелкая пыль, и каждая пылинка как маленькая бритвочка.
И все режет.
Она маленькая бритвочка, и все режет. И вот они, эти пылинки у них попадали. Как они, говорит, проникали к нам, мы не понимаем. Они проникали вот в эту лунную кабину, в которой они там были. Проникали им в скафандр там вот. Но когда они там что-то, видно, снимали, им туда попадало, в лунной кабине-то они, по-моему, открывали. забрал свое, поднимали. Угу. Вот, ну вот это вот самое сложное. Но мы об этом только сейчас узнали, между прочим. Только вот после 50-летия полетов, видно, они этот секрет сняли.
Пишите, задавайте вопросы.
На самом деле, реально, если кто-то готовится к полету на Луну, вот для него эта информация радикально важная.
Нужно, ее надо решить, эту
нужно
проблему.
Нужно продумывать, как бороться с этой пылью, причем на Земле очень трудно такую пыль организовать. Ну, как ее организуешь на Земле? Нужно измельчать в вакууме, и все так вот, это такая лунная пыль. Она там и лежит, она же не перекатывается с места на место. А у нас все, что хочешь, ветер перекатывает, вода перекатывает.
А что будет, если американский флаг в вакуум поместить? Он также будет, да, как будто бы развиваться, да?
Но он долго будет колыхаться, потом, в конце концов, за счет потери энергии в самой ткани, он, конечно, остановится, колыхание.
Но будет расправлен, не сожмется. Нет.
Ну, а же что... там какая была буква Г такая, на этой букве Г был закреплен флаг.
А мы сейчас фотографию в трансляцию.
Он и колыхался, как маятник.
7373948, 495-й код. У нас в студии физик-ядерщик, доцент, кандидат физико-математических наук Борис Бояршинов отвечает на вопросы людей, сомневающихся, думающих, что вот это фейк про полет американцев на Луну. Можно, кстати, задавать вопросы и про другие вещи, в которых вы сомневаетесь.
Кстати, у нас ведь тоже, Советский Союз тоже ведь планировал этот полет,
да.
У нас ведь тоже план,
да,
такой был, и он, в общем-то, более-менее реалистичный. Корабль, который до сих пор используется, так сказать, «Союз», да, он ведь был создан для лунной программы. И вообще-то, говорят, там говорили так, вот мы сначала облетим Луну, а потом уже будем делать на нее высадку. И вот корабль «Союз» под названием «Зонд», вот так он назывался, он действительно облетел Луну. Вот, и, значит, там в нем лежал манекен лежал, в котором были вставлены, так сказать, дозиметры, чтобы изучить, сколько-то много он там дозы наберет. И он, кстати говоря, в отличие от всех прочих наших союзов, спускался не в пустынях где-нибудь Казахстана, то есть не в степях Казахстана, а он в океане спускался. Вот в отличие от всех прочих зондов, он вот так вот
приводнился. А почему решили не высаживаться?
Да не нет, он без экипажа летал.
Нет, это я поняла, вы сказали, что сначала решили облететь, а потом
да,
уже...
Да, но потом они хотели с человеком облетать, конечно, готовились к этому делу, но самое большое это было запустить всю миссию туда, да, вместе с посадочным блоком. Посадочный блок-то делался хиленький такой, легенький, да, понимаете, маленький, да. Маленький по объему. И вообще, насколько я понимаю, он был предназначен для одного космонавта. То есть один космонавт стоит на орбите, а другой прилуняется и потом оттуда должен взлететь. Так, должны были вроде как это через 50 лет они об этом рассказывали, лететь, хотя путались в показаниях своих. А это Алексей Архипович Леонов и Елисеев, космонавт, да, два таких любимых космонавтов моего детства. Вот, и, ну, Елисеев был инженер, а Леонов был летчик военный в прошлом. Вот, и, значит, Леонов должен был спускаться и подниматься. И вот когда к 50-летию-то они вспоминали об этом, почему-то Елисеев сказал, ну, как мы вместе должны были вдвоем спуститься, потом вдвоем взлететь. Ну, это что-то такое было
это
непонятно.
Получается...
Но достаточно сходить в музей космонавтики, который рядом с ВДНХ, и там все эти макеты, все это есть, все это можно поглядеть. Вот, и вот в чем еще была проблема, маленькая деталь, как все одно за одно сцепляется. Вот американцы очень рискованным путем пошли, у них была в их кораблях атмосфера чисто кислородная. Чисто кислородная атмосфера, для лунной миссии это было очень важно, потому что это позволило им сделать более тонкую оболочку вот этого лунного модуля. Понятно, если атмосфера там чисто кислородная, там достаточно давления не одна атмосфера, а меньше, соответственно, как парциальное давление кислорода в атмосфере. Его же далеко не 100% у нас. У нас основная часть – это азот.
Да.
Вот, а все, азот убрали. Все прочее убрали.
У нас сейчас, мы прерываемся, у нас сейчас новость о том, мы как-то на Луне уже практически. После новостей вернемся. Продолжайте присылать ваши сообщения на Telegram, говорит МСК-бот, и на смс-портал +7 925 88 88 948. Я зачитаю после новостей ваши вопросы оттуда, а потом опять звонки.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Добрый вечер, слушатели. В атаку пишут нам в чате на YouTube. Почему? Потому что у нас в гостях Борис Сергеевич Бояршинов, физик-ядерщик, доцент, кандидат физико-математических наук. На YouTube спрашивают, как задать вопрос уважаемому гостю, как дозвониться в эфир. Повторяю. У нас, кстати, показывается, да, такая плашка выплывает на трансляции в YouTube, во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» с номерами телефонов. Телефон такой: 495-73-73-94-8. Мы пытаемся разобраться, как человеку понять или, как сказать, ну, кому ему поверить. Вот так вот. Каждый сам выбирает, кому верить. Ну, вот у нас в студии Борис Сергеевич Бояршинов, физик-ядерщик, который рассказывает, почему все-таки американцы все-таки летали на Луну, скорее, да, чем нет. Тут писали, что объясните, Николай писал, объясните, Анастасия, что доказательств полета Гагарина еще меньше. Ну, в смысле, те, кто сомневаются, там можно придраться к очень большому количеству мелочей. И вы сейчас можете задать вопрос голосом в прямом эфире, вам даст ответ ученый. Вот спрашивают тут про радиацию, например. Что радиация? Почему не убивает радиация тех людей, которые летали?
Там же доза-то очень небольшая.
Вот вам ответ. Доза небольшая. Доза небольшая. А вы знаете, что люди тоже вроде
которые
бы
не собирают, источают, когда летают до Луны и обратно. Там доза есть, но она маленькая. Но вот когда они будут жить постоянно на Луне, это будет создавать некую проблему. То есть годами они вот, да, как да, там живут. И, кстати, люди, которые летают на МКС, ну, там можно справочные данные найти легко в интернете, они получают достаточно приличную дозу, приличную по сравнению с теми нормативами, которые вот нам можно получать на работе, да. Угу, но на работе, да, имейте в виду, что все вот эти ПДУ, ПДК, да, да, значит, предельно допустимый уровень, предельно допустимая концентрация, они определяются так, в 1000 раз меньше того уровня, при котором наступает видимое изменение. То есть, если вы вот в 1000 раз превысите, у вас уже там в носу зачешется.
А это видимо, достаточная изменение, причина, чтобы остановиться.
Да, а это в 1000 раз меньше, то есть это такая очень большая гарантия. Ну, а люди, которые решаются, вот они и высотные полеты, которые совершают, они тоже дозу получают.
Конечно,
и пилоты. И те люди, которые работают на атомных реакторах, в радиационных технологиях, везде все это дело получается.
Успокаивающий у вас такая интонация. Появляется нечего, в общем-то. 7373948.
Да, но там еще все вспоминают про то, как там летают всякие эти электроны, радиационные пояса, как же так они проходят. А вы посмотрите, там энергию частиц этих электронов, этих поясов, электронов тех же самых, и какая нужна толщина алюминиевой фольги, чтобы их остановить.
Маленькая.
Достаточно просто фольга, да, да. То есть вы...
Поэтому шапочки из фольги, это не пустой звук.
Это помогает, да, это помогает.
Это помогает.
От бета-частиц, да. Всё. Ну и на Земле, конечно, все излучает, все что угодно, включая золу, например, да, это экологический продукт, древесная, да, зола, ей можно удобрять, да, огород. Да, действительно, но там она содержит от 40 до 60% так сказать, поташа, да, калий-2, СО3, да, да, насколько я понимаю. А калий, в нем есть калий-40, а он радиоактивный. И если у вас много вот этой золы, то детектор будет это щелкать.
Огородники?
Да.
Вы должны сейчас немножко напрячься.
Те любители бананов тоже пусть напрягаются. Большое количество бананов тоже даже очень даже щелкает. При провозе бананов через границу, ну, тут как-то вот...
Можно в учебник задачу поместить. Приходится. Что вреднее, съесть, например, 2 ящика бананов или полететь на Луну?
Ну, у нас калий в организме своем есть, мы тоже излучаем.
Да, и мы излучаем. Излучаем.
И, между прочим, 2 человека, которые сидят рядом друг с дружкой, они друг друга облучают сильнее гораздо, чем вот рядом соседствующие где-нибудь атомы.
Поэтому фольга. Все правильно. 7373948.
Фольга, может, и не поможет, но тем не менее.
Да. Два слова. Добрый вечер. Да. Москва.
Да.
Ну, по американцам я, конечно, врать не буду. Есть такой то ли скепсис у меня, вот, ну, внутри меня. Но я считаю, что здесь должны по поводу этого вопроса размышлять профессионалы, потому что, ну, мы можем там смотреть картинки. Я тоже, например, больше 10 лет назад наткнулся на видео, где Армстронг, спускаясь с корабля, там обвалились какие-то осветительные у них там приборы, ну и вроде как, вот, мы же говорили. Но
они же снимали, конечно, они ставили свет, это же под съемку шло. Вы знаете, вы видели когда-нибудь, как кино снимают? Видели? Когда оборудование, технику ставят, кажется, вот вроде день и солнышко светит, зачем им еще какие-то фонари? Но они их ставят,
да, ну,
потому
нет,
что этого не хватает для камеры. Обычно
да, я не утверждаю, что вот как бы то, что я видел, это там означает, что они были или не
но
были.
Вот я вам пригласила в студию специалиста. У вас есть какой-то конкретный вопрос?
Вот я помню,
вопрос?
В 69-м году то, да, видео, которое есть, было у нас на телевидении, но очень так плохо было видно-то.
Плохо было видно.
Это хорошо было видно на том, что они там материали, что там снимали. Это фото... аппаратом они снимали, кинокамеры снимали.
Ну вот у слушателя вопрос.
И, кстати говоря, вот к 50-летию тоже полета они сделали замечательный фильм. Он назывался «Аполлон-11», да?
Да.
Значит, это вот он шел, к сожалению, у нас только по ночам в кинотеатрах, где-нибудь за МКАДом, вот, ну, как-то так вот. Но вот я его видел, в интернете его легко найти. Ну, потрясающий фильм совершенно. Это документальный фильм. Они, наконец, те кадры, что были тогда сняты, они их смонтировали и показали.
Людей это не убеждает. Им кажется, что кадры сняты, это все ерунда.
Понятно, но фильм был потрясающий.
Но фильм хороший, советуйте.
Еще был тоже потрясающий американский горовой фильм «Человек на Луне». Тоже потрясающе. Меня потрясло после этого как-то очень сильно.
Так, читаю сообщения в Телеграм. Их очень много.
Так, а вопрос, товарищ, ты задал?
Он отвалился у нас, извините.
Жалко.
Ну ладно, у нас тут очень много желающих.
Жалко.
Сейчас, давайте, в очередь, товарищи. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Алло?
Да.
Да, подскажите, пожалуйста, как вам кажется... Что нужно сделать, чтобы было поменьше в обществе так называемого мистического сознания? Я приведу пример. Я знаю хорошего преподавателя по сопромату, который при этом верит в торсионные поля. Я знаю отличного парня из Росатома, который на полном серьезе спрашивает меня, как ты думаешь, а вот коронавирус и Билл Гейтс насколько связаны? И я знаю людей, которые не раз летали Москва-Нью-Йорк, и летали по такой геодезической, которая прямо-таки доказывает, что Земля круглая. Но при этом на серьезных щах говорили о том, что ну ты же не видел, что Земля круглая. Это же если бы ты в космос полетел, можно было такой вывод сделать.
Да, не было на Северном полюсе. Откуда знаешь, кто там есть, пингвин или белый медведь? Ну, у вас есть ответ? У меня, кстати, был ответ на этот вопрос от Гельфанда, Михаила Гельфанда, который диссернет, вот, который такой типа, за науку, с проверяемыми данными и так далее, за чистоту научного знания. И он говорил, что... А да, я ему задавала вопрос, он был в эфире, я говорила, вот ведь когда же инженер тебе говорит, допустим, физик, что про торсионные поля, ты... Я-то не знаю, я же не прошла тот путь, и мне становится, у меня сомнения, я на него смотрю.
Но торсионные поля – это не мистическое сознание, это просто неверная теория все-таки. Давайте так расставлять места свои. Да? Это все-таки теория неверная, неподтвержденная, и более того, там были серьезные люди, которые так очень гладкую теорию сформулировали, и она проверялась, и оказалось, что не работает.
Ага.
Неправильно все. Тут все четко. А вот только говорят, а там... Связь между...
Биллом Гейтсом.
То ты не понял, а что там за связь-то?
Да там, на самом деле, как, знаете, как вообще, откуда эта мысль про Билла Гейтса и ковид? Просто их фонд, супруга, с которой они расстались, но неважно, который там благотворительностью занимался, они давали деньги в том числе на разработку вакцин еще давно,
и
закупали вакцины для африканских стран, там, для бедных, в общем, профилактикой там занимались.
Ну, это правильно.
И папиллома, значит, вот этого, значит, вирус папиллома человека, который рак матки вызывает у женщин, от которого надо спасать женщин, девушек, и рождаются мифы о том, что это бесплодием грозит. Например, да, вот это как бы миф, и люди...
Что грозит бесплодием?
Если делаешь эту прививку, там, прививку, нет, прививку надо делать в подростковом возрасте, однократно, по-моему, я ее уже не помню. Нет, два раза, с интервалом в год. Вот, и, да, и это вот предотвращает...
Но это не мистическое сознание, это теория заговора.
Да, вот отличается.
Это теория заговора.
Ну, вот человек задал вопрос,
а
как...
вот мистическое сознание, это как раз применительно к тому, чего мы не знаем фактически, да?
Ага.
Ну, мы можем какие-то детали мелкие не знать, вот наука может не знать, да, какие-то небольшие детали там поведения... электронов и дырок в полупроводнике каком-нибудь, да, ну, там, доработаем, додумаем, откроем и используем потом, да. А есть какие-то принципиальные вещи, ну, то, что называется потусторонние, которые не связаны никак с материей. Ну, вот что было до Большого взрыва, да? Это вообще даже слово «было» там применять нельзя, потому что времени не было. Было это когда-то. А тогда не было ничего тогда-то. Вот ну, какая-то причина была, а если была, то она нематериальная.
Как бактерии, например, зародились, да, до сих пор
непонятно. Ну да, та причина была нематериальная, это самое главное. Она нематериальная была причина. А что вы думаете, что сейчас эта нематериальная и вневременная причина уже никак не работает? Вот это такой вопрос, вот скажите, пожалуйста.
Что-то...
Так что место для некого мистического сознания все равно место-то остается на самом деле.
Место всегда остается да, для этого. Ну вот, а да. степень. Ну давайте, вот звонят люди, сейчас буду читать сообщения. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, это Дмитрий, я сорвал, к сожалению. Угу. У меня два маленьких вопроса к Борису Сергеевичу. Первое, это насколько, на ваш взгляд, успешен будет анонсированный нами проект, собственно, орбитальной станции. В частности, как бы здесь можно, наверное, попутно говорить о том, что изучение Луны может как бы увеличиться, да, и, может быть, мы взглянем куда-то на более отдаленные участки космического пространства. И здесь вот мне интересно еще такой вопрос. Насколько перспективно и вообще в обозримом будущем, там, может, на дальней перспективе, применение именно вот ядерной энергии для достижения каких-то дальних участков? Потому что, ну, лететь иной раз, как бы мы знаем, что может и жизни не хватить, а может быть, и как бы ядерная энергия нам сильно в этом поможет. Спасибо.
Спасибо.
Ну, вот по поводу орбитальной станции российской, да, она, как было анонсировано, она должна летать по орбите, которая проходит над полюсом Земли, uh-huh. да, то есть, ну, немножко отклоняется от этого полюса, то есть, очень такая вот орбита, вот, и это сложно. Да, такие спутники существуют, кстати, у России таких спутников очень мало, хотя мы такая северная страна, полярная страна, там вот у нас интересы в Ледовитом океане есть, острова в Ледовитом океане, и вообще говоря, у нас существовала раньше такая система, не знаю, сейчас она существует или нет, спутники связи, «Молния-1» назывались, да, они летали по такой полярной орбите, значит, над Южным полюсом они, значит, летали на небольшой высоте, потом вытягивались и вот долгое время висели над северным полушарием и, соответственно, вот охватывали всю страну своим, так сказать, радиооком, да, вот через него там сигналы передавали, телевизионные, ну, какие там нужно такие передавали по всей стране северной, вот. А сейчас вот как-то у нас недостаток вот именно научных спутников, которые летают над Северным Ледовитым океаном, их больше даже, так сказать, у совсем даже и не северных стран там даже так вот, их даже больше. А самое-то интересное, что это будет обитаемая станция, да, и космонавты, когда будут выходить там ремонтировать что-нибудь, они могут даже оказаться внутри той зоны, где северное сияние происходит. Вообще очень прикольно. И поэтому люди, занимающиеся медико-биологическими исследованиями, они все настоятельно требовали, чтобы вот спутники с живыми существами, биологические, по-моему, называть «Бион» называется, да, это вот как аппарат «Восток», на котором Гагарин летал, знаете, да, вот он сейчас тоже продолжает их летать, но только там не Гагарин летает и не человек, а летают вот эти вот организмы, ну, там... Объекты, да, исследования живые. Живые существа, скажем так, разные. Ну, вот их бы туда попускать побольше, говорят медики. А тогдашний глава Роскосмоса, он на общем собрании Академии наук, которое было посвящено юбилею полета Гагарина, соответственно, вот началу космической эры, он высказывался в том смысле, что зачем это делать, и так полно летали. Ну, он такой... Но надо сказать, что при нем не было ни одного аварийного запуска, между прочим.
Это вот вы про Рогозина, что ли?
Про Рогозина. Он хоть и журналист, и вот такой вот, как вот он... Что тут проверять? Ну, аварийных запусков не было, да, понимаете? Вот пришел это сам слесарь дядя Петя, академиев не заканчивал, курит махорку, а все работает при нем.
Вот, система работает, значит, вне зависимости от фигуры начальства.
Ну, не знаю, вот механики очень большую роль играют в научных.
Я как раз сегодня детям показывала, как он таксу засовывал в воду. Они меня спросили, почему человек не может дышать, может ли человек привыкнуть дышать под водой. Меня понесло, и я закончила вот на таксе. Что гипотетически нечто похоже возможно.
Такса дышала там, да,
по-моему? Да, они уверяли, что она не умерла, и он ее даже хотел усыновить, эту таксу. В общем, там целая история. Но вообще видео я пересмотрела свежим взглядом, оно... Шок-контент. Ну, вернемся. Подождите. Да. Хотели сделать, чтобы
вот
что, перепроверить?
Станция. Нет, как нет. Ну, нет, но медики говорят, надо бы нам побольше поэкспериментировать. Да. Они говорят, что проверять, и так летали.
Будем делать просто,
будем обитаемую делать, да.
Станцию.
А там второй вопрос, ты чего касался?
А про атомную энергию почему не используют?
А, про атомную энергию, ну что значит, почему не используется? Вообще говоря, опять тоже общее собрание Академии наук, другое юбилейное собрание, посвященное юбилею атомной отрасли, и там, среди прочего, были проведены сравнения известного всем ракетного двигателя американского, так сказать, «Нерва», такой был у них двигатель, «Нерва». Угу. Вот, он, значит, ну, развивал какую-то... Ну, это как, значит, активная зона реактора, через нее продувается рабочее тело.
Да.
И оно выходит через сопло, создает тягу, да. Эта тяга тем больше, чем больше температура в ядерном реакторе. В нашем реакторе температура была больше и тяга больше. У нас тоже был такой ракетный двигатель, без такого красивого названия. Но вот если надо, повторим в этом случае, говорят. Но, правда, эти работы в свое время были, так сказать, свернуты, потому что... Ну, чем принципиально атомный вот такой вот ракетный двигатель отличается от обычного двигателя? Ну, и там нужно тащить с собой рабочее тело, которое будем выбрасывать. И там скорость ограничена температурой, да, а скорость зависит от энергии, которую может иметь газ нагретый, да, а газ, чем больше температура, тем больше имеет внутреннюю энергию, он может превратиться, значит, вот в кинетическую энергию, но... А эта температура ограничена стойкостью конструкционных материалов, а стойкость конструкционных материалов не может быть выше, чем, значит, энергия, ну, тепловая стойкость, тем энергии связи между атомами, да?
Да.
Ну, и, соответственно, ну, что там, ну,
смысла,
ну, увеличат там до 4000 кельвинов, до 5000, все, нет. А вот другой момент, это когда вы ставите атомный реактор на аппарат.
Да.
И этот атомный реактор у вас вырабатывает электроэнергию, а дальше работает электрический двигатель, да, который ускоряет, скажем, плазму, понимаете, да? А это совсем другое дело, плазму-то можно ускорить и до 10 тысяч метров в секунду, и до 50 метров в тысяч метров, ну, до 50 километров в секунду, и, как говорят, до 100 метров в секунду, да? Ну, то есть, километров в секунду, простите.
Это новая технология,
да,
которая...
Нет, нет, но там, в любом случае, тяга очень маленькая, маленькая тяга. И вот в течение длительного времени что-то можно разгонять. Вообще, электрические вот эти двигатели, они применяются уже достаточно давно. Я еще помню, был маленький, как говорится, первый год, по-моему, был инженером. И я видел вот испытание этого плазменного двигателя, так обыденно он работает, там как тут сидят, что-то делают, свои дела. Да.
Звонки и сообщения.
Так вот, да. Они используются для того, чтобы спутник изменил свою орбиту, немножко приподнялся. И, кстати говоря, очень перспективная тема, потому что запускаете вы тяжелый спутник на недостаточно высокую орбиту, а потом он за пару лет поднимается на нужную орбиту. Вы сможете больше забрасывать вес. Это очень здорово. Это Роскосмос, это дело очень даже радует. В конце концов, так даже можно выводить вот эти на геостационарную орбиту. Ну, уж город построить, не вышучивайте вы нас, пожалуйста.
Ну, ладно, я так.
Не шутите вы над нами.
Нет, я с восторгом наблюдаю все. Так, на литре крови комар может долететь до Луны. Я читаю сообщения через Телеграм, которые приходят. Я далеко не поклонник РЕН-ТВ, но сильна ли версия... Что? Но сильна ли версия, что США испугались НЛО на Луне, Игорь Маслов? Ну, это не будем...
Ну, как, нет. Я не знаю.
Нет, данных нет, научных. Мы же по-научному у нас...
вроде как это, если испугались, то это совсем секрет. Да нет, вроде нет такого повода говорить, что испугались, нет.
Нет. Про сомнения. Зачем
они,
тогда?
Они, кстати, очень долго опасались возвращения оттуда. Они очень долго готовились к возврату космонавтов на Землю, астронавтов на Землю. Их, значит, соответственно, сразу отправлять в карантин, как бы не занесли инопланетную заразу, да, понимаете, да? Очень это опасались. Ну,
к счастью, ничего не обнаружили.
Ничего не было. Но, тем не менее, маленькая деталька. Во время одного из полетов, по-моему, второго или третьего удачного полета, они, значит, сняли детали с... одной из своих космических станций, «Эксплойер», да, называлась она, там, по-моему, так. Нет, ну, в общем, не знаю, которая на Луну прилунялась, да, как наша, вот, «Луна-9» и все прочее. Они сняли с нее, значит, видеокамеру и привезли на Землю ее. Ну, что там с ней стало, как долго, ведь аппаратура там пробыла несколько лет. Вот, ее вскрыли и нашли там золотистый стафилококк.
Ну, он мог быть еще на Земле занесен.
Ну, вопрос такой, на Земле занесен. Ну, самая такая горячая версия была, это его занесли во время исследований. А скептик говорит, ну, если вы занесли во время исследования стафилококк, вы еще чего-нибудь прихватили?
Что прям там?
Это, видимо, только...
А стафилококк к нам прилетел, слушай.
Нет, это, видимо, он только единственный, кто выжил. То есть вот золотистый стафилококк в условиях Луны выжил и вернулся на Землю. Вот
ужас.
Он пробыл сколько там
так,
времени.
Так, что за... Так, сейчас. А вот 11 сентября там что-то было...
Это был теракт знаменитый.
Или нет, были ли заряды? Так, почему про 11 сентября?
А, я там все рассказываю, что это, говорит, что вы нам рассказываете? Это был спланированный снос небоскребов. Я вас умоляю, все
говорят. Я такого не слышала.
И причем атомной бомбой заложились, ну, что вы говорите. И
решили спектакль устроить. Ну, 7373948, наш прямой эфирный номер.
А самолеты пририсовали потом, ну,
в фотошопе,
да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это Дарин.
Так, понятно, все, спасибо. Так, сейчас, ну мы не будем в конце голосования устраивать, чтобы узнать, переубедили ли мы часть слушателей или нет. Просто еще звонки и вопросы. 7373948, вопросы Борису Бояршинову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот смотрел передачу, ну, наверное, месяца 5 назад, ну, известный там певец, композитор песни «Плот». Вот, знаете, Лоза, он искренне... Лоза. Да, он искренне вот начинает объяснять, что, допустим, вот не верит, что Земля круглая, и говорит, вот Земля плоская, это все сказки. Вот как вот, ну он же не один такой, да, таких же, наверное, несколько все-таки, да, я-то верю, что она круглая. Вот что делать вот с такими людьми? Может быть, какие-то вот туристические туры устраивать? Допустим, вот на час летает там, ну на два там, наверх.
Ну спасибо вам за вопрос. Вообще, он такой философский, что, мол, делать с теми, кто...
Ну вопрос это замечательный, на самом деле, как Лоза что объясняет, что Земля плоская. Ну смотрите, да. говорит, вот, например, Волга течет, да?
Да.
Вот Волга течет куда? Вниз ведь течет все у нас, правильно?
Да.
Правильно, вниз
течет. Значит, стекает.
А вот если Земля круглая, да. Она, получается, сначала течет вверх, потом вниз. Ну, это, по-моему, просто он, как это...
Да это шутка, стёк, нет, стёк. Ну, понятно,
так
да,
это наверное. Всё, но, тем не менее, если создать такую потребность в проверках, да?
Да.
Соответственно, можно и туры устраивать, это же бизнес, ничего личного.
Уже есть туристы-то, есть.
Которые показывают, что Земля круглая, да?
Конечно, ну, за вот, деньги летают. Алло, здравствуйте.
Вот видите, как хорошо.
Здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, здравствуйте.
Пару слов про Луну, если позволите, и один про физику. Значит, про флаг, который все говорят, что если бы не было ветра, то он бы висел, а поскольку он болтается, значит, на Луне ветер, поэтому никто там не был. Забывают одну вещь. Сверху вот эта та палочка, воткнутая в лунный грунт, который прикреплен флаг, а сверху перпендикулярно еще одна палочка, к которой флаг этот прикреплен. Он горизонтально закреплен.
Буквы «Г», ну
и когда
да.
его тронешь, да, вот он и болтается.
Да.
Об этом почему-то не говорят. Второе. Алексей Григорьевич Леонов, я сам так получилось, немножко готовился, сильно хотел полететь, но не получилось. Вот. А рассказывал, мы поздравляли его с днем рождения, и он рассказывал, как они готовились к полету. И он говорил нам, мы готовы были лететь в одну сторону. Тогда были проблемы с разработкой возвращаемого аппарата, то есть сесть можно было, а взлететь не получалось пока как бы технически создать. Но мы были готовы в одну сторону, настолько мы хотели полететь и быть первыми. Это вот он говорил мне, я слышал это лично сам. Ну и третий момент. По физику на станции. Салют-5. Когда слетел с управления и нужно было восстанавливать, пошел туда экипаж, зашли внутрь, ничего не работает, электричества нет, холодина. Что делать, непонятно. Температура какая? Снимать скафандр или...
5 секунд.
Плюнь на стену, замерили, сколько замерзало, высчитали температуру.
Так, ну это я уже...
Это фильм такой еще был.
А, понятно. Смотрите, спасибо за звонок. У нас заканчивается время, уже закончилось. С нами был Борис Бояршинов, физик-ядерщик, доцент, кандидат физмат-наук и популяризатор науки, и ведущий, автор канала «Со дна российской науки». Так что подписывайтесь и так далее. И я была еще Анастасия Аношко. Жду вас завтра на волнах радиостанции «Говорит Москва».